Драгоценные братья и сестры, мы продолжаем книгу Руфи. Сегодня мы будем говорить об этом загадочном слове «гоэл». «Гоэл», что значит «выкуп», «выкупил». Вы помните, что книга Руфь, в прошлый раз мы с вами говорили о том, как хорошо поступать по Слову Божьему. Вот Руфь, она знала о законе Левирата, и на основании этого она пошла к Воозу и говорит: «Возьми меня в жены». А вот Вооз, который, зная закон «не прелюбодействуй», говорит: «Не могу». Во-первых, даже не то, что «не могу», она и не предлагала ничего другого. Начнем с этого, что он ничего и не рассчитывал, но «не могу взять тебя в жены раньше того, прежде чем не поговорю с родственником, потому что он ближе меня, и он имеет первоочередное право». Вот это их желание поступать по закону Божьему есть секрет благословений. И в этом для нас урок. Сегодняшняя тема – выкуп. Может быть, и скорее всего, это ключевое слово в книге Руфь. Выкуп. Четвертая глава начинается так. «Воз вышел к воротам, сидел там, и вот идет мимо родственник, о котором говорил Воз, и сказал ему Воз: «Зайди сюда, сядь здесь». Тот зашел и сел. Воз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». Они сели. Сказал Воз родственнику. Это очень важные здесь слова, ключевые в нашей сегодняшней теме. Родственник и выкуп. Он говорит родственнику: «Наимень, возвратившийся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь, при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. Если не хочешь выкупить, скажи мне, я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот говорит: «Я выкупаю». Воз сказал: «А когда ты купишь поле у Наимени, должен купить у Руфи моавитянки жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». И дальше, прежде такой был обычай у Израиля, при выкупе, примене для подтверждения какого-либо дела, один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Возу: «Купи себе». И снял сапог свой. И сказал Воз старейшинам всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимени все Елемелехово, все Хилионово, Махлоново, также и Руфь моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». Значит, главная идея Воза – поступить по правде Божией. Мы уже с вами размышляли на тему, что она ему понравилась. Он обратил уже тогда на поле внимание на нее. И ему сказали, какая она работящая, какая это удивительная женщина. Но он решил поступить по Божье. И он говорит главную причину – надо восстановить семя в уделе умершего, чтобы имя его не исчезло. И вот это ключевое слово, которое много раз я сейчас вам прочитала: выкуп, выкупил, купил, купи. Значит, что здесь важно заметить? Древнееврейское слово «гаал» означает искупать, спасать, избавлять, выкупать, выполнить обязанности близкого родственника по спасению. И вот это первостепенное значение слова «гаал» – участвовать в спасении, восстановлении рода как родич, спасая другого своего родственника из трудного или опасного положения. Заметили, да? Итак, Гаал спасает родственника. Это спасение, когда другой в трудном, опасном положении. Потому что слово «купить» в древнегреческое слово употребляется в двух значениях. «Выкупить» есть слово «падах», когда означает «выкупить», «освободить» за выкуп, когда предусматривает переход собственности от одного владельца к другому. Один купил, другой продал. Тот продал, я купил. Здесь падах. И здесь тоже есть в плане выкупления, спасения. Но Гаал – это выкуп на правах родственника. И четвертая глава книги Руфь. Выкуп на правах родственника. Почему мы об этом так серьезно говорим? Почему это важно? Что это за выкуп на правах родственника? Значит, в книге в Ветхом Завете выкуп на правах родственника встречается, это слово, 118 раз. Гаал, выкуп на правах родственника, означает упор на спасение и восстановление рода. Значит, впервые это слово употребляется в Бытие, 48 глава, 16 стих, когда Иаков благословляет Иосифа и говорит: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла». Интересно, что этот ангел, избавляющий Гаал, то есть он спасал Иакова на правах родственника. Следующее место. Книга Исход, 6 глава, 6 стих. Господь говорит: «Скажи сынам Израилевым, я Господь, выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства». Здесь мы видим второе употребление этого слова «гал» – избавление, искупление на правах родственника, когда уже Бог говорит, что «я избавляю народ Израиля на правах родственника». Очень интересно. Следующее место. Книга Исход, 6 глава, с 1 по 8 стихи. Когда Господь говорит: «Теперь ты увидел, что я сделал с фараоном», с 1 по 8 стихи. «По действию реки крепкой он отпустит их. Бог Моисею говорит: я Господь, я являлся Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий. С именем моим Господь не открывался им. Я поставил завет мой с ними». И дальше. Значит, дать, чтобы им землю ханаанскую. Слушайте внимательно о земле, мы сейчас к ней перейдем. «Землю странствований, в которой они странствовали. Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. Вспомнил завет мой с ними», да? «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, выведу вас из-под ига египтян». И вот это слово «гал». «Избавлю вас от рабства их, спасу вас мышцу, простертую судами великими, и приму вас к себе в народ, и буду вам Богом, вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, дам вам ее в наследие, я Господь». Родные мои, итак, Господь заключает завет и говорит, что Он выводит народ. Заметьте, кто собирается спасти в данной ситуации народ? Кто? Да, Бог. От чего Он хочет их спасти? От рабства египетского. Каким образом Он их хочет спасти? Вывести их оттуда. И что Он говорит? Действием руки какой? Крепкой, моей, да? И дальше я хочу спросить, после того, когда он их спасет, что произойдет с народом Божьим? Они станут его народом, они узнают, что он Господь, и он им обещает что? Землю. Итак, выкуп, одно ключевое слово, второе – земля. Мы видим в 4 главе Руфь, речь идет о земле, о выкупе этой земли в первую очередь, потом уже о самой Руфе. Теперь, что хотела бы я, какой очень важный текст вам сказать. Поскольку мы начали здесь об Аврааме, Исааке, Иакове, тут сказано о земле. Это ключевые мысли в завете Бога с Авраамом, с Исааком и Иаковом. Это земля и потомство. И мы знаем, что когда Авраам передавал благословение своему сыну, он передавал именно и благословение земле, и семени. Потомство подразумевается то семя, через которое придет в будущем Христос. Авраам, Исаак, Иаков, потом кто были после них? 12 колен Израилевых, которые получили эту заповедь. Потом мы видим через Иисуса Навина, они приходят в эту землю, и вся земля серьезно была поделена. Были обозначены все границы. Она была поделена между всеми племенами Израиля, а потом распределена между семействами внутри каждого племени. Почему так было все серьезно по отношению к земле? Итак, давайте рассмотрим сейчас книгу Левит, 25 глава. И когда мы говорим о выкупе и о земле, сразу вспоминайте, выучите наизусть эту Левит, 25 главу, что она называется 25 именно. И сейчас мы к ней перейдем и посмотрим, что мы узнали о земле из этой книги. Давайте вначале прочитаем с первого стиха. «Сказал Господь Моисею на горе Синаю, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезывай виноградник твой, собирай возведения, произведения их. В 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня». Поле твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай. Гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земле. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе, рабу твоему, рабе твоей, наемнику твоему, поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, скоту твоему, зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитывай себе 7 субботних лет. Я сейчас прочту до 23 стиха. Итак, вначале речь идет о покое земли, потом речь идет о 7 субботних лет, насчитай 7 раз по 7, что было у тебя. В 7 субботних годах 49 лет. Воструби трубою, 9 стих. В 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения воструби трубою по всей земле вашей. Осветите 50-й год, объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. И 50-й год. Да будет у вас юбилей. Не сейте, не жните, что само вырастет на земле, не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей, священным да будет он для вас, и с полей, значит, ешьте произведение ее. Итак, дальше речь, первая часть о как земле дать отдыхать. Вторая часть о 50-м годе переход. А теперь я хочу перейти к 25 стиху. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то есть землю, и придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его, Если ж некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток, найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Посмотрите, как серьезное было какое отношение к земле. Мало того, что Бог, посылая туда Иисуса Навина, определенно сказал о всех границах, Иисус Навин, чтобы все берегли все, что им дано, распределил не только по коленам, но по племенам, а внутри племен семействам, и всем были даны конкретные границы. И настолько было серьезное отношение к этому дару, который Бог определил для них, земля, как очень, она здесь у нас, не буду забегать вперед, вы сейчас поймете, к чему я клоню. Так вот, я задаю вам вначале вопрос. Сама ли земля так вот была прям вот конкретно важна? Что стояло за этой темой земли? Почему было такое серьезное отношение к владению? Значит, конечно, завет, который Бог заключил с народом, и Бог почему-то определил им вот эту землю, которую он дал, но еще посмотрите на 23 стих, очень важный. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя, вы пришельцы и поселенцы у меня». Есть этот момент? Прочитали 23 стих? Итак, что нужно было с землей? Ее нельзя было продавать навсегда. Была трудная ситуация, и человек мог продать землю. Даже в то время, и здесь мы читаем в текстах, человек мог продать себя в рабство. Но они жили, кому они продавали? Друг другу, сами, потому что такая ситуация трудная. Но близкий родственник на основе вот этой очень важной темы Гаала должен прийти был, как сейчас была ситуация у Руфи, ситуация аховая, пропадает все племя, потому что все вымерли. Умер муж ее, умерли сыновья. И здесь нельзя, куда течет, куда движется. Там. Нужно решить вопрос с землей. И вот здесь, что хочу заметить, что выкупить землю надо было. И второй момент, если человек не мог, а не мог он ее сам по себе выкупить, он не умер, ну, у него вот это вот нету денег никак, и родственник никак не может выкупить, так бывает. Тогда приходил 50-й год, и вот тут все, ты не имел права, хоть там бриллианты будут рассыпаны на всей этой земле, ты должен отдать ее. Без возмездно никакой уже, все, забудь, за что купил, за что продал. Поэтому все старались ближе к 50-му году уже туда быстренько все от всего этого избавляться, потому что такой существовал закон у Господа. Это еще раз акцентирует на том, как важно было, чтобы земля принадлежала тому, кому она была дана изначально. 25 глава, я дочитаю вам по 28 стихи, да? Если, 28 стих, если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. И в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. И дальше говорится о домах. А вот жилой дом, нет проблем. Продай, никто тебе его в 50-й год не вернет. Он, может, и не доживет до 50-го года. Какие были дома? Да землянки, еще там 100 лет назад люди в землянках жили. Это не было так важно, как была цена сама земля. Может быть, и не случайно сегодня столько споров о всякой земле, как отдать, кому она принадлежит и так далее. Я имею в виду о земле вообще. Вообще о земле, да? Так вот, мы читаем очень важная мысль, что землю нельзя было продавать навсегда, что близкий родственник должен был выкупить землю. Числа 27 глава, с 8 по 11 стих, книга чисел 27, 8, 11. «Если не было сына удел доставался дочери. Нету дочери, братьям и там так далее. Дядя, сын дяди, но обязательно кто-то из рода должен был выкупить эту землю. Да. Следующее место, числа 36, 7 по 9 стих. Каждый наследовал свой удел. Нельзя было так, пойду то захвачу и там буду жить, потому что я сегодня богаче и мне сегодня можно, а тот стал вдовой и ничего не будет принадлежать. Посмотрите, какая Божья справедливость. Книга Иисуса Навина, 18 глава, с 1 по 10 стих. Как серьезно была разделена земля. Кто-то записывает, я вижу, Иисус Навин, 18 глава, с 1 по 10 стихи. А теперь, родные мои, если Бог послал народ Божий в ту землю, и мы видим, даже достаточно только этого одной главы, 25 главы, так серьезное отношение к земле, всех ее границ, все время ей владеть, землю никогда не отдавать в полное владение другим. К чему я это говорю? Поразмышляем о причинах непрекращающегося конфликта между Израилем и другими арабскими странами Ближнего Востока. К вам вопрос. Согласно Слову Божьему, какую ответственность несет Израиль перед Богом в отношении земли? Какую ответственность? Он должен ее отдать, эту землю? Нет, он отвечает за эту землю. Да? Кто должен владеть землей? Израиль должен был владеть, потому что ему даны границы, ему дано конкретное место, ему даны все пределы, какие должны принадлежать этому народу навсегда. Поэтому в этом непрекращающемся конфликте... Кстати говоря, когда образовалось государство Израиль, эти столкновения к тому приводили, что многие говорили, ну что, сколько земли, мы им найдем земли евреям. Мы в другом месте найдем им земли. И пусть они там живут. Но, заметьте, можно ли было где попало жить или как? Были конкретные места с конкретными границами. И они должны... пребывать на той земле, которую определил Господь. Это первая мысль о земле. Теперь я хочу, чтобы мы пошли дальше. 47 стиха этой же главы, 25 книги Левит, 47 стиха и дальше. «Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет, и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его из племени его должен выкупить его. Или, если будет иметь достаток, сам выкупится». И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет. Как временный наемник, он должен быть у него. То есть по-честному надо рассчитаться вообще-то. Да. Так, дальше. Если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать выкуп за себя, серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих, даже если он продал себя в рабство. Нельзя было человека давить, подавлять, издеваться над ним. И если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним. Потому что сыны Израилевы – мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. Вот, родные мои, эта тема выкупа. Очень серьезно. Значит, он в юбилейный год отходил сам по себе. Никогда ты не мог его навсегда купить. Потому что они принадлежали, как написано, сыны Израилевы, мои рабы. За них был уже заплачен выкуп. Когда? А вот когда мы читали это место «Я избавлю вас», и вы знаете, что первенцы фараоновы, вообще все первенцы в стране должны были погибнуть. Но агнцы по каждым семействам были заколоты, агнец. И кровью, вы знаете, мазались косяки дверей. И вот эта кровь агнцев, она была выкупом за первенцев Израилевых. И в связи с этим иду к Новому Завету, потому что вы понимаете, что все это очень мистично выглядит, казалось бы, что это за выкуп, о котором так много говорится в Ветхом Завете, что это за земля, завет, ключевые слова всего народа израильского, когда он шел в землю обетованную. Евангелие от Луки, 1 глава, с 67 по 75 стихи. И опять это слово «избавление». Избавление – это то же самое слово, что «спасение». Но мы встречаем уже его в Новом Завете. Захарий, отец его, исполнился Святого Духа, пророчествовал, говоря. Вы дома, пожалуйста, это слово «избавление», которое встречается здесь много-много раз, и «спасение» отметьте как ключевое слово. «Благословен Господь Бог Израилевов, что посетил народ свой, сотворил избавление ему, воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет, опять это слово, спасение, как от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Стих 74. «Небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». И мы видим, что Захария пророчествует об Иисусе Христе, да, который должен прийти как спасение и как избавление. Это я к теме, кто есть истинный Гаал, который вдруг на арене выступает в 4 главе книги Руфь. Был более близкий родственник, не может выкупить. Был закон, такой близкий для народа, такой важный, вот он с ними на скрижалях, но ничего не мог сделать закон. И приходит Христос, и не случайно Христос назван нашим родственником. Я сейчас найду это место вам, Евреям. 2 глава, с 17 по 18 стихи. «Посему он должен во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником». Как Христос назван здесь? Братом. Братом. Евреям 2, 17, 18. Филиппийцам 2, 5, 11. «Он, будучи образом Божиим», то есть Христос, будучи образом Божиим, «не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек». Значит, он уподобился, в этом смысле он стал с нами настолько родным, что даже уподобился нам. Во-вторых, Писание прямо называет его братом нашим. И причина того, что он пришел к нам как родственник, в том, что все согрешили и лишены славы Божьей, послание Римлянам 3:23-24. И заметьте эти слова: «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе». Вот это слово «выкуп». Выкуплены во Христе Иисусе. Еще раз другое место, слово «искупление». Выкуп, Ефесянам 1:7, в котором мы имеем, то есть во Христе Иисусе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ну и еще один текст про выкуп. Колоссянам 1:14, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Значит, что делает грех? Грех делает человека кем? Рабом. Раба нужно было что? По тексту. Выкупать. Понимаете, да? И когда Ноимень приходит со своей снохой, бедные несчастные вдовы, у которых ничего нет, как жить? И посмотрите, этот закон Гоэла работал. Закон избавления, искупления. Но это была обязанность близкого родственника. Смотрите, как важны вообще родственные отношения. Я хочу спросить и сказать нам друг другу. Как серьезно было, важно было вообще, кто наши родственники? Мы своих близких родственников знаем, дорогие мои? Вы посмотрите, какую ответственность мы несем. Я делаю просто сейчас отступление. Я сейчас вернусь к теме, но это отступление. А у нас есть какая-то ответственность, обязанность между родственниками? Смотрите, родственник должен был пойти выкупить поле. Должен позаботиться, чтобы тот был свободен. Потому что тот попал в такую ситуацию. Мне как-то рассказывала Гюлия Федоровна, которая была в тюрьме 16 лет по 58-й статье политические. И она говорит, вот интересно, когда евреи выходили на свободу от всяких тюрем, их находили те, которых они и знать не знали. И поддерживали всячески. А мы, говорит, вот вышли и никому не нужны. И наши еще нас самих себя же боялись. Вот я от нее услышала, она конкретно и привела примеры, что приходили и платили, и выкупали, и все всячески старались, потому что знают этот закон близкого родственника. И как грустно бывает, что мы сегодня, близкие родственники, делимся, ссоримся. Там какой-нибудь будет старый домишко на двух старых ножках. Ай, кому достанется, а почему ему не мне? И готовы всю жизнь разговаривать. Как мне говорила одна женщина, имея одну единственную сестру в Москве, за то, что мама оставила это и наследство. Ну, уж я не знаю всех деталей. Всю жизнь эти две сестры, больше никого у них, всю жизнь они не общаются. 30 лет они не общаются. Это что такое? Посмотрите, что требовал закон. Еще свое отдай. Но дай свободу другому, близкому родственнику. Что, Саша?
Этот закон сегодня имеет развитие, да, у евреев. И по традиции выкупать надо прежде родственника, учителя закона. То есть вот, когда стоит вопрос о том, выкупать родственника или раввина, то в первую очередь выкупать надо раввина, а потом родственника.
Итак, закон работает что? Помогайте всем, а наипаче кому? Своим по вере. Если Христос нас назвал братьями, кто мы друг другу? Родственники. Родственники. Сегодня подходят ко мне две сестрички утром, говорят, а вот Виктора давно нет. А вот помните, вот такой вот у нас сидел, он даже еще не член церкви. Они уже волнуются, а куда пропал этот человек? Что с ним стало? Вы видите, как Бог посылает в наше сердце эти отношения родственные друг к другу. Мы родственники друг друга. Но самый большой нам родственник кто? Сам Христос. На правах родственника Он выкупил нас. У кого Он нас выкупил? Мы были проданы в рабство греху. И Господь заплатил эту цену. Мы читаем: не кровью козлов и тельцов, На сосно со своей кровью он вошел во святилище. Душа тела в крови, я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Левитам 17 глава 11 стих, Евреям 9, 22, 1 Петра 1 глава. Ударение на крови, которая очищает душу. Вот, родные мои, о теме искупления. Какая была дорогая цена. Но посмотрите, как интересен подход. Где Новый Завет? Где Русь? Это было за как минимум пару тысяч лет до пришествия Христа. Но мы видим эту удивительную нить выкупа Гаала. Гаал нес ответственность. Он не имел права не сделать этого. И он делал это добродушно и радостно, потому что он выполнял в этом Божье повеление. И первым родственником является сам Господь, который спасает нас. И ангелы наши родственники, судя из текста, как сказал Иаков, что ангел Гаал был послан мне, Спаситель. Поэтому мы имеем эту добрую, радостную в сердце своем это убеждение, откровение, что Христос самый близкий нам родственник, который выкупил нас от рабства греха и ввел нас в царство Сына Своего, возлюбленного Господа нашего Спасителя Христа, и подарил нам все, что на земле и на небе. И закончу теми же словами, о которых сегодня говорил брат Пол, что все поклонятся ему. Книга Откровения, во всяком случае, Откровение – это последняя глава. И в пятой главе стихи поют ему новую песнь 5.9, говоря: «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Опять встречаем это слово «искупил». Гаал, заплачена была дорогая цена. Родственник должен был нести и заплатить, а не просто что-то говорить. И вот эта тема искупления, она будет даже в вечности сиять. Когда мы подойдем к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, к нашему родственнику, взявшему на себя эти обязанности, поклонимся Ему и скажем эти вечные слова: «Достоин ты, Агнец закланный, принять силу, честь, славу и благословение. Аминь».